Окончив завтрак, барон послал за Жоржем, своим камердинером, и приказал ему пойти на улицу Тетбу, пригласить мадемуазель Эжени, служанку госпожи Ван Боксек, зайти к нему в контору по важному делу. «Ти провожай этот девушек», — прибавил он, — «и поднимись в мой комнат. Говори, что он делает себе большой застоянь». Жоржу стоило немалых усилий убедить Европу Эжени пойти к барону. «Хозяйка, — говорила она, — не разрешает куда-либо отлучаться. Она может потерять место и так далее». Но Жорж недаром превозносил свои услуги перед бароном, который дал ему 10 луидоров. «Если мадам выйдет нынешней ночью без горничной, — доложил Жорж своему господину, у которого глаза сверкали, как карбункулы, — Эжени придет сюда 10 часов. — Хорошо. Ти должен начинать одевать меня в тефять час, причесывать. Я желаю быть очень красив. Думаю, что увижу моя любовниц, или теньги не есть теньги. С 12 до часу барон красил волосы и бакенбарды. В 9 часов барон, принявший ванну перед обедом, занялся туалетом новобрачного, надушился, разрядился в пух. Госпожа Нусинген, предупрежденная об этом превращении, доставила себе удовольствие посмотреть на мужа. — Боже мой! — сказала она. — Как вы потешны! Наденьте хотя бы черный галстук вместо белого, ведь ваши бакенбарды от него кажутся еще жестче. Притом это в стиле империи слишком по-стариковски. Вы похожи на советника прежней судебной палаты. Снимите алмазные запонки по 100 000 франков каждая. Ведь если эта обезьяна прельстится ими, у вас не достанет духа ей отказать. А чем их дарить девке? Лучше сделать мне серьги. Бедный банкир, сраженный справедливостью замечаний жены, угрюмо повиновался. «Потешни, потешни! Я никогда не говорил потешни, когда ви одевался за всех сил для ваш каспатин Терастиньяк. Надеюсь, вы никогда и не находили меня потешной? Ну-ка, повернитесь. Застегните фрак наглухо, кроме 2 верхних пуговиц, как это делает герцог де Мофриньес. Словом, ну, старайтесь казаться моложе». — Сударь, — сказал Жорж, — вот и мадемуазель Эжени. — То сфитань, сутарень! — вскричал барон. Он проводил жену далее границы, разделявшие их личные покои. Он хотел быть уверенным, что она не подслушает разговора. Воротившись, он с иронической почтительностью взял Европу за руку и провел в свою комнату. — Ну, крошка мой, ви очень счастлив, потому услужает на сами красив женщин мира. Ваш застоянь сделан, только надо говорить в мой польс, держать мой интерес. Вот чего я не сделаю и за 10 000 франков, — вскричал Европа. — Поймите, господин барон, я прежде всего... «Честная девушка!» «Та! Я желаю хорошо оплатить твою честность. Как говорят в коммерс, это редкий случай». «Но это еще не все», — сказала Европа. «Если мсье придется мадам не по вкусу, что вполне возможно, она разгневается и меня выгонит. А место дает мне 1000 франков в год». «Даю капиталь... 1000 франков еще 20 000. Получай капиталь и ничего не теряй». «Коли на то пошло, папаша, — сказала Европа, — это порядком меняет дело. Где деньги? Фот! — отвечал барон, вынимая один за другим банковые билеты. Он замечал каждую искру загоравшуюся в глазах Европы при виде каждого билета и выдававшую ее алчность, о которой он догадывался. Вы оплачиваете место, но честность, совесть! — воскликнула Европа, подняв свою лукавую мордочку и кидая на барона взгляд комически серьезный. — Совесть стоит дешевле места. — Но прибавим 5000 франк, — сказал барон, вынимая 5000-франковых билетов. — Нет, 20000 за совесть и 5000 за место, если я его потеряю. — Согласен, — сказал он, прибавляя еще 5 билетов. — Но чтобы заработать билет, надо меня прятать в комнат твоей каспаша ночью, когда он будет один.
Если вы мне обещаете никогда не проговориться о том, кто вас туда привел, я согласна. Но, предупреждаю, мадам необычайно сильна и любит господина де Рюбампре, как сумасшедшая любит. И дай вы ей 1000000 банковыми билетами, она ему не изменит. Глупо. Но такой уж у нее характер. Когда она любит, она неприступнее самой порядочной женщины. Вот как. Если она едет кататься вместе с мсье, редко случается, чтобы мсье возвращался обратно. Нынче они выехали вместе, стало быть, я могу вас спрятать в своей комнате. Если мадам вернется одна, я приду за вами. Вы обождете в гостиной. Дверь в спальню я не закрою. А дальше... Черт возьми, дальше дело ваше. Будьте готовы.
Вот там тебе 20000 франк в гость... Из рука в рука.
— А-а-а, — сказала Европа, — так-то вы мне доверяете. Маловато.
Твой будет иметь много случаев виудить у меня деньги. Мы будем знакомы.
— Хорошо. Будьте на улице Тетбу в полночь. Но в таком случае захватите с собой 30000 франков. Честность горничной оплачивается, как фиакр, гораздо дороже после полуночи.
— А для осторожности даю тебе чек на банк.
Нет, — Нет-нет, — сказала Европа, — только билетиками, или ничего не выйдет. В час ночи барон Нусинген, спрятанный в мансарде, где спала Европа, терзался всеми тревогами счастливого любовника. Он жил полной жизнью. Ему казалось, что кровь его готова была брызнуть из кончиков пальцев, а голова лопнуть, как перегретый паровой котел.
Я наслаждался душевно больше, чем на 100000 кю, — говорил он Дютие, посвящая его в эту историю.
Он прислушивался к малейшим уличным шумам и в 2 часа ночи услышал, как со стороны бульвара подъезжает карета его любимой. Когда ворота заскрипели на своих петлях, сердце у него стало биться так бурно, что зашевелился шелк жилета. Значит, он снова увидит божественное, страстное лицо Эстер. В сердце отдался стук откинутой подножки и захлопнутой дверцы. Ожидание блаженной минуты волновало его больше, чем если бы дело шло о потере состояния.
«Ах!» — вскричал он, — «вот жизнь! Даже чересчур жизнь! Я не в воздоянь, ничего решительно!»
«Мадам одна, спускайтесь вниз», — сказала Европа, показываясь в двери. «Главное, не шумите, жирный слон!»
«Жирный слон!» — повторил он, смеясь и ступая, словно по раскаленным железным брусьям.
Европа шла впереди с подсвечником в руках.
«Терши, считай», — сказал барон, передавая Европе банковые билеты, как только они вошли в гостиную.
Европа с самым серьезным видом взяла 30 билетов и вышла, заперев за собой дверь. Нусинген прошел прямо в спальню, где находилась прекрасная англичанка. — Это ты, Люсьен? — спросила она. — Нет, прекрасней крошка! — вскричал Нусинген и не окончил. Он остолбенел, увидев женщину, являвшую собой полную противоположность Эстер, белокурую. А он томился по чернокудрой, хрупкую, а он боготворил сильную, прохладную ночь Британии вместо палящего солнца Аравии. — Послушайте-ка, откуда вы взялись? Кто вы? Что вам надо? — крикнула англичанка, напрасно обрывая звонок, не издававший ни единого звука. — Я замотал звонок. — Но не бойтесь, я ущель, — сказал он. — Плакали мои 30 000 франк. — Фи действительно любовниц, господин Люсьен Терю Помпре? — Слегка, мой племянничек, — сказала англичанка, отлично говорившая по-французски. — Но кто фи такая? — сказала она, подражая выговору Нусингена. — Человек, который попался, — отвечал он жалобно. — Разве получать красивых женщин — это есть попался? — спросила она, забавляясь. — Позвольте мне посылать вам завтра драгоценные украшения на память про барон Нюсеншан. — Не знай, — сказала она, хохоча, как сумасшедшая, — но драгоценность будет любезно принята, мой толстяк, нарушитель семейного покоя. — Ви меня будет помнить. До свитань, сутарень. Фи лакомый кусок. Но я только бедний банкир, которому больше 60 лет. И ви заставляли меня почувствовать, как сильна женщин, которую я люблю, потому ваш сверхчеловечный красота не мог затмевать ее. Слушай, очень миль, что фи это мне говорили, — отвечала англичанка. Не так миль, как та, который мне это внушаль. Вы говорили о 30 000 франков. Кому вы их дали? Ваш мошенник горнично. Англичанка позвонила. Европа не замедлила явиться. — О! — вскричала Европа. — Чужой мужчина в комнате, мадам! Какой ужас! — Давал он вам 30 000 франков, чтобы войти сюда? — Нет, мадам. Мы обе вместе их не стоим. И Европа принялась звать на помощь так решительно, что испуганный барон мигом очутился у двери. Европа спустила его с лестницы. — Ах, злодей! — кричала она. — Вы донесли на меня, госпоже! Держи вора! Держи вора! Влюбленный барон, впавший в отчаяние, все же благополучно добрался до кареты, ожидавшей его на бульваре. Но он уже не знал, на какого шпиона ему теперь положиться. — Не собирается ли, мадам, отнять у меня мои доходы? — вскричала Европа, вбегая фурией в комнату. — Я не знаю обычаев Франции, — сказала англичанка. — А вот достаточно мне сказать мсье одно слово, и мадам завтра же выставят за дверь, — дерзко отвечала Европа. — Этот проклятый горнична, — сказал барон Жоржу, который, конечно, спросил своего господина, доволен ли он. — Стибрил мой 30 000 франк. Но это мой вина, мой большой вина. — Стало быть, туалет вам не помог, мсье? — Черт возьми! Не советую, мсье, принимать попусту эти аптечные лепешки. — Шорж, я умираю от горя. Чувствуй холод, ледяное сердце. Нет больше эздер трук мой. В трудных случаях Жорж всегда был верным другом своего господина. 2 дня спустя после этой сцены, о которой юная Европа рассказала испанцу, и гораздо забавнее, нежели мы в своем повествовании, потому что рассказ свой она оживляла мимикой, Карлос завтракал наедине с Люсьеном. Надобно, мой милый, чтобы ни полиция, никто иной не совал носа в наши дела. Тихо сказал он, прикуривая сигару о сигару Люсьена. Это вредно. Я нашел смелый, но верный способ успокоить нашего барона и его агентов. Ты пойдешь к госпоже де Серези. Будешь с ней очень мил. Скажешь, как бы невзначай, что ты, желая помочь Растиньяку, которому уже давно наскучила госпожа Нусинген, согласился служить ему ширмой и прячешь его любовницу. Господин Нусинген, без памяти влюбленный в женщину, которую прячет Растиньяк, это ее позабавит, вздумал обратиться к услугам полиции, чтобы шпионить за тобой. А это, пусть ты и не повинен в проделках твоего земляка, может отразиться на твоих отношениях с семьей Гранлье. Ты попросишь графиню обещать тебе поддержку министра, ее мужа, когда ты обратишься к префекту полиции. Попав на прием к господину префекту, изложи свою жалобу, но как политический деятель, которому скоро предстоит занять свое место в сложной государственной машине, чтобы стать одной из самых важных ее пружин. Как человек государственный, оправдывай полицию, восхищайся ею, начиная с самого префекта. Самые малоотменные механизмы оставляют масляные пятна или осыпают вас искрами. Досадуй, но не чрезмерно. Не ставь ничего в вину господину префекту, но советуй следить за подчиненными и вырази сочувствие по поводу его неприятной обязанности побронить своих людей. Чем мягче, чем обходительнее ты будешь, тем жестче поступит префект со своими агентами. Тогда мы заживем спокойно и, наконец, привезем домой Эстер, которая верно стенает, как лань, в своем лесу. Должность префекта в ту пору занимал бывший судейский чиновник. Префекты полиции из бывших судейских всегда оказываются чересчур зелены. Будучи насквозь пропитаны правом и воображая себя блюстителями законности, они не дают воли самовластию, зачастую неизбежному в критических обстоятельствах, когда действия префектуры должны сходствовать с действиями пожарного, обязанного тушить пожар. В присутствии вице-президента Государственного совета префект признал за полицией больше оплошностей, чем было. Он сожалел о злоупотреблениях, припомнил посещение барона Нусингена и его просьбу дать сведения о Пераде. Префект, обещав укротить чересчур предприимчивых агентов, поблагодарил Люсьена за то, что он обратился лично к нему и уверил в нерушимости тайны с таким видом, будто все для него было понятно в этой истории. Министр и префект обменялись пышными фразами о свободе личности и неприкосновенности жилища, причем господин де Серези дал понять префекту, что если высшие интересы королевства и требуют иногда тайного нарушения законности, то применять это государственное средство в частных интересах преступно. На другой день, когда Перат шел в свое излюбленное кафе «Давид», где он наслаждался созерцанием общества обывателей, как художник наслаждается созерцанием распускающихся цветов, его остановил на улице жандарм, одетый в штатское платье. — Я шел к вам, — сказал он ему на ухо. — Мне приказано привести вас в префектуру. Перат взял фиакр и без малейших возражений поехал вместе с жандармом. Префект полиции, который расхаживал перед зданием префектуры по аллее садика, тянувшегося в те времена вдоль набережной Орфевр, накинулся на Перада, словно тот был каким-нибудь смотрителем каторжной тюрьмы. — Не без причины, сударь, вы с 1809 года отставлены от административной должности. разве вам не известно, какой опасности вы подвергаете нас и себя?» Выговор завершился громовым ударом. Префект сурово объявил бедному Пераду, что он не только лишен ежегодного пособия, но к тому же будет находиться под особым надзором. Старик принял этот душ с самым спокойным видом. Нет ничего неподвижнее и безучастнее человека, сраженного несчастьем. Пират проиграл все свои деньги. Отец Лидии рассчитывал на должность, а теперь он мог надеяться лишь на подачки своего друга Карантена. «Я сам был префектом полиции и отлично понимаю вас», — спокойно сказал старик чиновнику, рисовавшемуся своим судейским величием и при этих словах выразительно пожавшему плечами. «Все же дозвольте мне, ни в чем не оправдываясь, заметить вам, что вы меня еще не знаете», — продолжал пират, бросив острый взгляд на префект. «Ваши слова либо слишком жестки по отношению к бывшему главному комиссару полиции в Голландии, либо недостаточно суровы по отношению к простому сыщику. Однако ж, господин префект», — прибавил пират после короткого молчания, видя, что префект не отвечает, — «когда-нибудь вы вспомните о том, что я буду иметь честь сейчас вам сказать. Я не стану вмешиваться в дела вашей полиции, не стану обелять себя, ибо в будущем вы сумеете убедиться, кто из нас был в этом деле обманут. Сегодня это ваш покорный слуга, позже вы скажете, это был я». И он откланялся префекту, который стоял с задумчивым видом, скрывая свое удивление.